Но вот виск и песнопение смолкли в монастыре, видно, устали черти, перед их взяли. Монахи отошли от забора, и тут вдруг вылез из канавы стражник-монах и пошел с пьяных глаз на свое былое место. — Ну-ка, брысь, — сказал он черту, — ты как здесь? Черт-стражник снисходительно улыбался. — Иди, иди, дядя, иди, проспись, отойди. — Это что такое? — изумился монах. — По какому такому праву? Как ты здесь оказался? — Иди проспись, потом я тебе объясню твое право. Пшал! Монах полез был на черта, но тот довольно чувствительно ткнул его пикой. — Пшал, — говорят, — нальют глаза-то и лезут. Не положено подходить. Вон инструкция висит. Подходить к воротам не ближе 10 метров. — Ах ты, харя! — заругался монах. — Ах ты, аборт козлиный! Ну, ладно, ладно. Да, я в себя приду, я тебе покажу инструкцию. Я тебя самого повешу за место инструкции. И выражаться не положено, — строго заметил черт. — А то я тебя быстро определю. Там будешь выражаться, сколько влезет. Обзываться он будет. Я типа обзываюсь. Иди отсюда, пока я тебе... Иди отсюда, бочка пивная, иди отсюда. Агафангел, — позвали монаха, — отойди. А там живешь беды, отойди от греха. Агафангел, покачиваясь, пошел во свояси. Пошел и загудел. По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга судьбу проклиная. Черт-стражник захихикал ему в спину. — Агафангел, — сказал он, смеясь, — и назовут же. Уж скорее Агавинус или просто Вермут. — Что ж это, брат, случилось-то с вами? — спросил Иван, подсаживаясь к монахам. — Выгнали? — Выгнали. — вздохнул один седобородый. — Да как выгнали? — Пиночьями, вот как выгнали. В зашей попросили. — Беда, беда, — тихо молвил другой. — Вот уж беда так беда, небывалая. Отродясь такой не видывали. — Надо терпеть, — откликнулся совсем ветхий старичок и слабо высморкался. — Укрепиться и терпеть. — Да что ж терпеть? — воскликнул Иван. — Что терпеть-то? Надо что-то делать. — Молодой ты, — урезонили его, — потому и шумишь. Будешь постарше, не будешь шуметь. Что делать? Что тут сделаешь? Вишь, сила какая! Это нам с грехи наши. За грехи, за грехи. Надо терпеть. Будем терпеть. Иван с силой зло стукнул себя кулаком по колену и сказал горько. Где была моя голова дурная? Где она была, тыква? Я виноватый, братцы, я виноватый, я подкузьмил вам, на мне грех. Ну, 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 стали его успокаивать. Чего ты? Эх, как тебя ограбастало, чего ты? Эх, сокрушался Иван и даже заплакал. Сколько ж я на душу взял за один-то поход, как же мне тяжко. Ну, ну, не казнись, не надо. Что теперь сделаешь? Надо терпеть, милок. — Да ну, все терпеть, терпеть, только умеем терпеть. Что ж делать-то? Ничего теперь не сделаешь. Тут вышел из ворот изящный черт и обратился ко всем. — Мужички, — сказал он, — есть халтура, кто хочет заработать? — Ну, а чего такое? — зашевелились монахи. — Чего надо-то? — У вас там портреты висят в несколько рядов, иконы, а? — Святые наши, какие портреты! Их надо переписать. Они устарели. Монахи опешили. — А кого ж за место их писать? — тихо спросил самый старый монах. — Нас! Теперь уж все смолкли и долго молчали. — Гром небесный! — сказал старик-монах. — Вот она, кара-то! — Ну, — торопил изящный черт, — есть мастера. Заплатим прилично, все равно ведь без дела сидите. «Бей их!» — вскричал вдруг один монах, и несколько человек вскочило и кинулись на черта. Но тот быстро вбежал в ворота за стражника, а к стражнику в момент подстроились другие черти и выставили вперед пики. Монахи остановились. «Какие же вы все грубые!» — — сказал им изящный черт из-за чистокола. — Невоспитанные! Воспитывать да воспитывать вас! Дикари, пошехонь! Ничего, мы за вас теперь возьмемся! И он ушел. И только он ушел. В глубине монастыря опять грянула музыка, и послышался звонкий перестук копыт по булыжнику. Черти били на площади массовую чечетку. Иван взялся за голову и пошел прочь. Шел он по лесу, а его все преследовало, догоняло, стегало окаянная музыка, чертячий пляс. Шел Иван и плакал. Так горько было на душе, так мерзко. Сел он на ту же поваленную лисину, на которой сидел в прошлый раз, сел и задумался. Сзади подошел медведь и тоже присел. — Ну, сходил? — спросил он. — Сходил, — откликнулся Иван. — Лучше б не ходил. — Что, не дали справку? Иван только рукой махнул, не стал говорить, больно было говорить. Медведь прислушался к далекой музыке и все понял без слов. — Эти... — сказал он. — Все пляшут. — Где пляшут-то? — В монастыре пляшут-то. — Ох, мать честная! — изумился медведь. — Прошли, прошли. — Ну, все, — сказал медведь обреченно. — Надо уходить. Я так и знал, что пройдут. Они помолчали. — Слушай, — заговорил медведь, — ты там ближе к городу. Какие условия в цирке? Вроде ничего. Я, правда, не шибко знаю, но так слышно, ничего. Как насчет питания? Интересно, сколько разовое? Шут его знает. Хочешь в цирк? Ну, а что делать-то? Хочешь, не хочешь, пойдешь. Куда больше? Да, вздохнул Иван, дела. Сильно безобразничают, спросил медведь, закуривая. Эти-то, а что ж... Смотреть, что ли, будут? Это ж не для того старались, погорцуют теперь. Тьфу, в душу, мать-то, совсем! Медведь закашлялся, долго с храпом кашлял. Еще откажут, вот, в цирке-то собрался, забракуют, легкие, как тряпки, стали. Бывало, пробку вышибал, с оглоблю толщиной вылетало. А давеча за коровой погнался, хо-хо-хо-хо, с версту пробежал и язык высунул, а там, небось, тяжести надо подымать. Там надо на задних лапах ходить, — сказал Иван. — Зачем? — не понял медведь. — Да ты что же, не знаешь, что ли? Тех и кормит, кто на задних лапах умеет, любая собака знает. — Да какой интерес-то? Это ж я не знаю. Медведь задумался, долго молчал. — Ну и ну, — сказал. — У тебя семья-то есть, — поинтересовался Иван. — Где? — горько, с отчаянием воскликнул Михаил Иванович. — Разогнал! Напился, начал буянить. Они все разбежались. Где я теперь сам, не знаю. Он еще помолчал и вдруг встал и рявкнул. — Ну, курва! Напью с водки, возьму оглоблю и пойду крушить монастырь. Зачем же монастырь-то? Они ж там. Нет, Михаил Иванович, не надо. Да ты и не пойдешь туда. Михаил Иванович сел и трясущимися лапами стал закуривать. Ты не пьешь? Спросил. Нет. Заря. Зло, сказал Михаил Иванович. Легче становится. Хошь научу. Нет. — решительно сказал Иван. — Я пробовал. Она горькая. — Кто? — Вот кто. Михаил Иванович оглушительно захохотал и хлопнул Ивана по плечу. — Эх, дитё ты, дитё, чистое дитё, ей-богу, а то научу. — Нет. Иван поднялся с лисины. — Пойду. Время осталось гульки нос. — Прощай. — Прощай, — сказал медведь. И они разошлись в разные стороны. И пришел Иван к избушке бабы-яги. И хотел уж было мимо протопать, как услышал, зовут. — Иванушка! А, Иванушка, что ж мимо-то? Оглянулся Иван. — Никого. — Да здесь я! — опять голос. — В сортире! Видит Иван сортир, а на двери замок пудовый. а голос-то оттуда, из сортира. — Кто там? — спросил Иван.
— Да я это, дочка Бабы-Яги, усатый-то, помнишь?
— Помню, как же. А чего ты там? Кто тебя?
— Выручь меня отсюда, Иванушка, открой замок. На крылечке под половиком ключ возьми и открой. Потом расскажу все.
Иван нашел ключ, открыл замок. Усатая дочь Бабы-Яги выскочила из сортира и стала шипеть и плеваться.
Вот как нынче с невестами-то. Но, змеи, я тебе-то не прощу. Я тебе устрою.
Это Горыныч тебя туда законопатил.
Горыныч, тьфу, змей. Ладно, ладно, чердак в кубе. Я тебе придумаю гауптвахту, гад.
За что он тебя? Спросил Иван.
Спроси у него. Воспитывает. Полковника из себя изображает. На гауптвахту посадил. Слова лишнего не скажи. Дубина такая.
Дочка Бабы-Яги вдруг внимательно посмотрела на Ивана.
— Слушай, — сказала она, — хочешь стать моим любовником, а?
Иван оторопел поначалу, но невольно оглядел усатую невесту. Усатая-то она усатая, а все остальное — это все при ней, даже больше грудь и все такое. Да и усы-то, это ведь...
Что значит усы? Темная полоска на губе. Какие это в сущности усы? Это не усы, а так признак.
Я что-то не понял, замялся Иван. Как до меня не совсем не того?
Ванька, смотри! Раздался вдруг голос Ильи Муромца. Смотри, Ванька!
Начинается, поморщился Иван. Заванькал. Чего? Начинается. Не поняла невеста. Она не могла слышать голос Ильи. Не положено. Можно подумать, что тебе то и дело навязываются в любовниц.
Да нет, — сказал он, — зачем? Я в том смысле, что, значит, это дело-то такое.
Чего ты мямлишь-то? Вот мямлит стоит, мямлит, вот крутит.
Да так да, нет так нет, чего тут крутить? Я другого кого-нибудь позову. А баба Яга-то...
Она в гости улетела, а Горыныч на войне...
— Пошли, — решился Иван, — у меня полчаса есть еще, побалуемся.
Вошли они в избушку. Иван скинул лопаточки и вольготно прилег пока на кровать. — Устал, — сказал он, — ох, и устал же, где только не был, и какого я только сраму не повидал и не натерпелся. Это тебе не на печке сидеть, что лучше, салат или яишенку?
Давай чего-нибудь на скорую руку, время-то к свету.
— Успеешь. Лучше мы яишенку с дороги-то посытней. Дочь Бабы-Яги развела на шестке огонек под таганком, поставила сковородку. Пусть пока разгревается. Ну-ка, поцелуй меня, как ты умеешь.
И дочь Бабы-Яги навалилась на Ивана и стала баловаться и резвиться.
О, да ты не умеешь ничего, а лапти снял.
Кто не умеет? Взвился Иван соколом. Я не умею. Да я тот час как размахнулся, что ты? Держи руку, рук держи, да мою руку-то, мою держи, чтоб не тряслась, есть? Держи другую, другую держи, держишь?
Держу, ну.
Отпускай, заорал Иван.
Погоди-ка, сковородка перекалилась, наверное, сказала дочь Бабы-Яги. Ты смотри какой-то, а, ребеночка, сделаешь мне?
Чё ж не сделать? Вовсю раздухарился Иван. Хоть двух, а сумеешь ты с ним, с ребеночком-то? Семья ведь возни, знаешь сколько?
Я уж пеленать умею. Похвасталась дочь Бабы-Яги. Хочешь, покажу? Сейчас яишенку поставлю и покажу.
Иван смеялся. Ну-ну, сказал.
Сейчас увидишь. Дочь Бабы-Яги поставила на огонь яичницу и подошла к Ивану. Ложись.
Зачем я-то?
Я тебя спеленаю. Ложись.
Иван лег. И дочь Бабы-Яги стала пеленать его в простыни.
«Колесенький мой, — приговаривала она, — маленький мой, сынуленька мой, ну-ка улыбнись, мамочки, ну-ка, как мы умеем улыбаться, ну-ка!
Ва-ва! — поплакал Иван. — Жратеньки хочу, жратеньки хочу!»
Дочь Бабы-Яги засмеялась. «А-а, жратеньки захотели, жратеньки захотел наш сынуленька. Ну вот, мы и спеленали нашего маленького, сейчас мы ему жратеньки дадим». «Все дадим. Ну-ка, улыбнись, мамочки!»
Иван улыбнулся мамочке.
«Вот!» — дочь бабы-яги опять пошла в куть.
Когда она ушла, в окно с улицы прямо над кроватью просунулись три головы Горыныча и замерли, глядя на спеленутого Ивана, и долго молчали. Иван даже зажмурился от жути.
— О, тю-тю-тюсенький, — ласково сказал Горыныч, — маленький, что ж ты, папе, не улыбайся? Мамочке улыбайся, папе не хочешь. Ну-ка, улыбнись, ну-ка.
— Мне не смешно, — сказал Иван.
— А-а-а, мы, наверное, того, да, маленький?
— По-моему, да, — признался Иван.
— Мамочка, — позвал Горыныч, — иди, сыночек, обкакался.
Дочь бабы-яги уронила на пол сковородку с яишенкой, остолбенела, молчала.
— Ну что ж вы, чего ж не радуетесь? Папочка пришел, а вы грустный.
Горыныч улыбался всеми тремя головами.
— Не любите папочку, не любят, наверное, папочку, не любят, презирают. Тогда папочка будет вас жратеньки. Хавать вас будет папочка с косточками.
Горыныч перестал улыбаться.
С усами, с какашками. Страсти разыгрались, — загремел он хором. Похоть свою чесать вздумали, игры затеяли, представления. Я проглочу весь этот балаган за один раз.
Горыныч, — почти безнадежно сказал Иван, — а ведь у меня при себе печать. Я за место справки целую печать добыл. Это ведь того штука, так что ты не ори тут, не ори! Иван от страха, что ли, стал вдруг набирать высоту и крепость в голосе.
— Чего ты разрался-то? Делать нечего. Схавает он. Он ведь ли жратенький нас будет. Вот она, печать-то, глянь. Вон в штанах, глянь, если не веришь. Припечатаю на три лба, будешь тогда.
Тут Горыныч усмехнулся и изрыгнул из одной головы огонь, опалил Ивана. Иван смолк, только еще сказал тихо.
«Не балуйся с огнем! Шуточки у дурака!»
Дочь бабы-яги упала перед Горынычем на колени.
«Возлюбленный мой!» — заговорила она. «Только пойми меня правильно! Я ж тебе его на завтрак приготовила. Хотела сюрприз сделать. Думаю, прилетит Горыныч, а у меня для него есть что-то вкусненькое, тепленькое в простынках».
«Вот твари-то!» — изумился Иван.
«Сожрут и скажут, так надо». Так задумано. Во, парочка собралась. Тьфу! Жри, прорва, жри! Не тяни время, проклинаю вас!
И только Горыныч изготовился хамкнуть Ивана. Только открыл свои пасти. В избушку вихрем влетел донской атаман из библиотеки.
«Доигрался, сукин сын!» — закричал он на Ивана. «Доигрался! Спеленали!»
Горыныч весь встрепенулся, вскинул головы.
«Это еще что такое?» — зашипел он.
«Пошли на полянку», — сказал ему атаман, вынимая свою неразлучную сабельку. «Там будет способней биться».
Он опять посмотрел на Ивана, укоризненно сморщился.
«Прям подарок в кулечке! Как ж ты так, а?»
Оплошал атаман. Ивану совестно было глядеть на донца. Маху дал, выручи, Христа ради.
«Не горюй», — молвил казак, — «не таким аглоедом кровя пускали, а этому-то я ему в раз их смахну все три. Пошли, как тебя, Горыныч, пошли, цапнемся, ну и уродина».
«Какой у меня завтрак сегодня!» — воскликнул Горыныч. «Из трех блюд пошли».
И они пошли биться. Скоро послышались с полянки тяжелые удары и невнятные возгласы. Битва была жестокая, земля дрожала. Иван и дочь бабы-яги ждали.
«А чё это он
Про три-то блюда сказал, — спросила дочь бабы-яги. — Он что, не поверил мне?
Иван молчал, слушал звуки битвы.
— Не поверил, — решила дочь бабы-яги. — Тогда он и меня сожрет, я как десерт пойду.
Иван молчал.
Женщина тоже некоторое время молчала.
— А казак-то, — льстиво воскликнула она, — храбрый какой! Как думаешь, кто одолеет?
Иван молчал.
— Я за казака, — продолжала женщина, — а ты за кого?
— О, — застонал Иван, — помру от разрыва сердца.
— Что, плохо?
— участливо спросила женщина.
— Давай я распеленаю тебя. И она подошла было, чтобы распеленать Ивана, но остановилась и задумалась.
— Нет, подождем пока, черт их знает, как там у их. Подождем.
— Убей меня, — взмолился Иван, — проткни ножом, не вынесу я этой муки.
«Подождем, подождем», — трезво молвила женщина.
«Не будем пороть горячку, тут важно не ошибиться».
В это время на поляне сделалось тихо.
Иван и дочь бабы-яги замерли в ожидании. Вошел, пошатываясь, атаман.
«Здоровый бугай», — сказал он, — «на силу одолел». «А где это? Вот она, краля!»
«Ну, чего будем делать?» «Вслед за дружком отправить тебя, гадину!»
«Тю-тю-тю!» — замахал руками дочь бабы-яги. «О, мне эти казаки сразу за горло брать! Так ты узнай сперва, что тут был-то!»
«А то я не знаю вас!» — атаман распеленал Ивана и опять повернулся к женщине. «Что ж тут было?»
«Да ведь он чуть не изнасиловал меня! Такой ахальник, заласкаю, говорит, тебя до умопомрачения и приплод, мол, оставлю на зло Горынычу. Такой боевитый, так обжигает!»
И дочь бабы-яги скромно захихикала. «Прям огонек!»
Атаман удивленно посмотрел на Ивана.
«Иван, слушай ее больше!» — воскликнул Иван горько. «И правда бы, убить тебя до греха на душу брать неохота. И так уж там, не в проворот всякого, хоть сейчас бы не крутился».
«Ну а какой он не боевитый!» — продолжал женщина, словно не слыша Ивана. — А все ж боевите и тебя, казак, я мужчин не встречал.
— А что, тебе так глянца боевитая? — игриво спросил атаман и поправил ус.
— Брось, — сказал Иван, — пропадем, не слушай ее, змею.
— Да ну, зачем пропадать? Мое в плен возьмем.
— Пойдем, атаман, у нас времени вовсе нет, вот-вот петухи грянут.
— Ты иди, — велел атаман, — а я тебя догоню. Мы тут маленько...
— Нет, — твердо сказал Иван, — с места без тебя не тронусь. Что нам Илья скажет?
— огорчился казак. — Ну, ладно, ладно, не будем огорчать муромца. До другого разочка, краля, ишь ты, усатая. Ох, схлестнемся мы с тобой когда-нибудь усы на усы! — атаман громко засмеялся. — Пошли, Ивашка! Скажи спасибо Илье, он беду-то почуял, а ведь он остерегал тебя, чего не послухал. Да, вот, видишь, мы какие боевитые, не послухал.
Иван с атаманом ушли, а дочка бабы-яги долго сидела на лавочке, думала.
Ну и кто ж я теперь? Спросила она сама себя,
и сама же себе ответила.
Вдова не вдова и не мужняя жена. Надо кого-нибудь искать.
В библиотеке Ивана и Донца встретили шумно и радостно.
Слава богу, живы, здоровы. Ну, Иван, напужал ты нас, вот как напужал. Ванюша, — позвала бедная Лиза, — а, Ванюша?
— Погоди, девка, не гази, — остановил ее Илья. Дай сперва дело узнать, как сходил-то, Ванька. Добыл справку. Печать целую добыл. Вот она. И Иван отдал печать.
Печать долго с удивлением разглядывали, крутили так, эдак, передавали друг другу.
Последним, к кому она попала, был Илья. Он тоже долго вертел в огромных пальцах печать. Потом спросил всех: нотк, а чего с ней делать?
Этого никто не знал.
«И зачем было посылать человека в такую даль?» — еще спросил Илья.
И этого тоже теперь никто не знал. Только бедная Лиза, передавая, бедная Лиза хотела выскочить с ответом. — Как ты говоришь, дядя Илья?
— Как я говорю? — жестко перебил ее Млынец. — Я говорю, зачем надо было посылать человека в такую даль? Вот печать! Что дальше?
Этого и бедная Лиза не знала.
«Садись, Ванька, на место и сиди», — велел Илья, — «а то скоро петухи грянут».
«Нам бы не сидеть, Илья!» — вдруг чего-то вскипел Иван. «Не рассиживаться б нам!»
«А чего же?» — удивился Илья. «Ну, спляши тогда! Чего взвился-то?»
Илья усмехнулся и внимательно посмотрел на Ивана.
«Эка! Какой пришел!
Какой?» Все не унимался Иван. «Такой и пришел, кругом виноватый, посиди тут».
«Вот и посиди и подумай», — спокойно молвил Илья.
«А пошли на Волгу!» — вскинулся и другой путешественник, атаман. Он сгреб с головы шапку и хлопнул ее об пол. «Чего сидеть, сарынь?»
Но не успел он крикнуть свою сарынь. Раздался трубный глаз петуха. То ударили третий. Все вскочили на свои полки и замерли.
«Шапка-то!» — вскрикнул атаман. «Шапку оставил на полу!»
«Тихо!» — приказал Илья. «Не трогаться, потом подберем, сейчас нельзя!»
В это время скрежетнул ключ в дверном замке. Вошла тетя Маша, уборщица. Вошла и стала убираться.
«Шапка какая-то!»
увидела она и подняла шапку.
«Что за шапка?
Чудная какая-то!» Она посмотрела на полки с книгами. «Чья ж это?» Персонажи сидели тихо, не двигались. И атаман сидел тихо, никак не показал, что это его шапка. Тетя Маша положила шапку на стол и продолжала убираться. Тут и сказки нашей конец. Будет, может быть, другая ночь, может быть, тут что-то еще произойдет, но это будет уж другая сказка, а этой конец.